В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 12 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в эфире. И добрый вечер, друзья. Во всяком случае, вы знаете, очень хочется, чтобы он был для вас добрым, наши уважаемые слушатели. В любом случае, зима тревоги нашей позади, на календаре апрель, за окном плюс. И впереди обещают, как говорится, весну в полный рост. А весна – это всегда пробуждение не только природы, но и всех наших надежд на лучшее. И в минувшие выходные мы всем городом отмечали недели детской книги. И, как убедилась наш корреспондент Анна Бондаренко, дети не перестали читать книги. В основном хорошие. И мы с вами побываем на веселом празднике книги в одной из библиотек Петроградского района, где дети не только вспоминали сюжеты любимых книг, но также готовили именинный пирог для своих героев, собирали их в поход. В общем, занимались не только интересным, но и полезным делом. В свете недели детской книги мы познакомимся с врачом, который при этом пишет стихи, если хотите, можно и так сказать, с поэтом, который лечит людей. А главная тема радиоканала сегодня – диалоги о здоровье нации с практикующим психологом, психоаналитиком Илиной Диановой. К сожалению, сегодня мы работаем не в режиме прямого эфира. Разговор записан по скайпу, но актуальности от этого он не потерял, так что слушайте передачу из цикла «Диалоги о здоровье нации» минут через 10-12. Откроет сегодня наш радиоканал специальный репортаж. И мы побываем на детском празднике книги в библиотеке на набережной Карповки, где юные читатели вместе со взрослыми совершали увлекательное кругосветное путешествие по книгам шведского детского писателя Свена Нордквиста о ворчливом, но очень добром фермере Петсоне и его лучшем друге, котенке Финдусе. Вместе с детьми и героями Свена Нордквиста в путешествие отправилась наш корреспондент Анна Бондаренко.
Международный день детской книги в этом году в нашем городе был посвящен 75-летию шведского писателя и художника Свена Нордквиста. Котенок Финдус и его хозяин-фермер Петсон, конечно, были главными героями множества игровых занятий, лекций и квестов в районных библиотеках. За те 10 лет, что появились в России эти книжки, они приобрели огромную популярность. Кто-то говорит, что главный секрет в иллюстрациях Нордквиста. Кто-то, что он в точном попадании автора в детское восприятие мира. В библиотеке на Карповке в Петроградском районе в рамках городской акции «Любимых книг. Любимые герои» состоялось интерактивное занятие «Кругосветка» с Петсоном и Финдусом.
Но посмотрите, сколько деталей нарисовал художник. Там только Финдус и Петсон и лопата.
Растения есть.
Мюклы. Самые там потрясающие товарищи мюклы. Вон он сидит, мюкла.
У нас есть вот такая книга.
У большинства ребят, пришедших поиграть в библиотеку на Карповке, есть такая книга. Не только у Вари. А Варя в свои 3 года уже знает ее наизусть.
Это у нас самая любимая книжка.
Вы ее читали?
Сначала
сами?
Ну, во-первых, сами, а потом ей. И она у нас прямо выросла, и очень хорошая книжка, очень занимательная, хорошие рисунки. И очень такая, знаете, очень понимание, что он пишет, в плане он, наверное, чувство детей. В точку попадает.
А что больше нравится, тексты или рисунки?
И то, и то.
И можно вас попросить еще представиться?
Ну, Животовский Максим.
Дочка у вас как зовут?
Животовская Варвара.
Варя, скажи, пожалуйста, а кто тебе больше нравится, Петсон или Финдус?
Мне Петсон и Финдус.
Оба нравятся, да? А ты похожа сама на Финдуса или нет?
Нет. Я не люблю быть Финдусом, а принцессой и лошадкой.
Варя предпочитает быть принцессой или лошадкой. а Федя немного постарше. И он-то как раз против роли Финдуса не возражает.
Скажи, пожалуйста, твой кот, который у тебя получился, он похож на Финдуса или не очень, как тебе кажется?
Похож.
Только штаны у него другого цвета. Тебе читали про Финдуса и Петсона?
Да, читали. Мне нравится, что там Финдус показывает руки, балуется там иногда.
Он, наверное, похож на ребенка, правда? Ведет себя так же, как вот мальчик.
Ну да, как я.
Ребята играли, находили одинаковых кур, вспоминали содержание книжек, собирались в поход вместе с Финдусом, рыбачили.
Кто знает, что же случилось-то? Все, удалось Пэтсону вырастить урожай?
Да.
Мама и папы тоже не скучали. Сначала просто смотрели с интересом, снимали фото и видео для домашнего архива. А потом и сами не заметили, как начали помогать. Клеить, отматывать нитки и дорисовывать кошачьи глазки.
Как посадить, как вырастить, что нужно сделать? Им очень интересно, правда балдеет.
Ну, продолжать будете? Вот, будем. Там же серии, там же много их штук. Больше 10, почти 20 там что-то, да, этих книжек.
Да, нет, будем. И оказывается, их можно взять в библиотеке, вообще прекрасно. Да.
Спасибо, как вас зовут?
Ирина.
Алексей, так же, как и сын. У меня есть одноклассник, который очень похож по образу жизни на Пэтсона. И даже внешне. Иногда он забывает бриться, и у него тростает борода, он становится очень похожим. У него много разных шляп, всякой ерунды дома. И, в общем, он нам и подарил первую книжку. Мы стали читать. Потом...
Это еще до того, наверное, как Леша родился.
Все только в связи с ним. Раньше мы ничего не знали. Потом, когда он чуть подрос, он стал слушать сказки в машине. Вот, потом по нескольку раз, в общем, с удовольствием. А потом в книжках мы стали разглядывать всяких персонажей, и в итоге пришли к тому, что каждый вечер, пока он был маленький, я ему рассказывал сказку. А он просил, чтобы это была сказка не про кого-то, а про Финдуса. Поэтому появились сказки и Финдуса, и инопланетяне, и самые разные немыслимые совершенно истории. Вот, так что на самом деле...
А вы записываете их, нет?
Нет, к сожалению, но некоторые очень удачные, мне прям самому нравится.
Надо записывать. А про мюклу?
Ну, мюклу, естественно, да. Даже есть королева мюкл, которая живет там где-то под подземным, если пройти под домом Пэтсона по подземному ходу, в этот подземный ход можешь пройти только сам кот, и потом под большим деревом там есть нора, и вот в этой норе там есть королева мюкл и все такое, в общем-то много всего. Вот, но там на самом деле и корова, которая давала радужное молоко, и сорняки, которые были, как в сказке про Урфина Джуса, оживляющие все подряд, и много чего еще. В общем, там целый мир. Я думаю, что мы переплюнули Свена Нурквиста.
А насчет рисовать, он начинал дом с рисунков.
Да, но, к сожалению, мы как-то мало. Хотя одну книжку мы издали. На день рождения мне подарил сын книжку. Там был, естественно, и Пэтсон, и Финдус, и мы все. И, в общем, что-то такое было и такое. Ну вот, развиваем фантазию. Мне вообще нравится, когда дети сказочники. Вот, ну и сам я такой.
Чем тебе нравятся вот эти персонажи?
Что они волшебные.
То есть ты их просто любишь. А кого больше, Пэтсона или Финдуса?
Финдуса.
А ты вот, как тебе кажется, сам немножко похож на него или нет?
Бешенстве, да.
Ну, то есть просто потому, что ты активный и любишь двигаться.
А какая история про них из тех, которые не придуманы вами, а те, которые придумал писать, тебе больше нравится?
А как Финдус потерялся.
И теперь давайте, что же мы с вами возьмем в поход?
Лариса Владимировна Керова, библиотекарь, которая проводила занятия, сама уже несколько лет знакома с творчеством Свена Нурквиста.
Я, наверное, познакомилась лет 7 назад со своим личным ребенком.
То есть, в общем, практически сразу, как книжки появились в России.
Да. То есть, вот как только они появились в нашей библиотеке.
Ну вот и как вам тогда?
Мы больше обратили внимание на Нурквиста как на художника. Там были потрясающие рисунки. И с ребенком надо читать эту книгу не просто текст, а рассматривать рисунок. То есть, чтобы сам ребенок находил. То есть, самая главная функция Финдуса какая? Радовать Пэтсона, правда? Чтобы он не чувствовал себя одиноким. Это да, его вот самое такое...
Мальчишки вот маленькие, которые читали и знакомы с Финдусом, он говорит, Финдус – это как я.
Ну, да.
Почему как я? Потому что настоящий, живой. В этих книжках совсем нет назидательности и поучения.
Мне кажется всегда, что детская литература нам прежде всего должна развлекать. Пока она им не понравится как друг, ее не будут воспринимать как учителя книги. Поэтому, возможно, Финдус и Пэтсон даже действительно это очень замечательный вариант. Его очень много людей знает. Ребенок, если взял одну книгу, он никогда не откажется от второй книги. То есть он прочитает, пока вся серия не закончится, он будет ее читать. Больше скажу, ну вот если по личному опыту, мы придумывали дальше истории с Финдусом, тех, которых не было. И действительно здорово, что...
На самом деле популярно. Действительно, вот эти книжки, они в библиотеке не лежат на стеллажах.
Ну, если вот у меня для мероприятия, мы месяц собирали книги, две книги собрали. Не знаю, у нас порядка 10, точно 12 книг есть в библиотеке, да? Две. Ну, я считаю...
Все время все на руках.
Да, мы не можем их...
Так и обходились этими двумя книжками на занятии. Но это никому не помешало. И, кстати, домой все ушли со своими самодельными картонными котятами, замотанными в теплые свитера и шарфики.
В творческую деятельность еще чем хорошо, очень часто включаются родители. Дома же обычно всегда же некогда, там, да, потом. А здесь это вот тоже я считаю, что это очень здорово, потому что в заключительной части всегда родители уже подходят, и они всегда принимают участие там, клеят всегда с ними.
Те, кто книжки не читал, они пошли читать, ведь точно же совершенно.
Ну, собственно говоря, и цель этих мероприятий, на самом деле, не столько развлечь, а столько, чтобы сделать библиотеку местом, даже не столько популярным, я не очень люблю это слово, а, ну, мы скажем так, мы растим себе читателей. Они пришли раз на библиотеку, два в библиотеку, пришли три в библиотеку. Потом они начали брать книги, они начали читать. Потом они стали постарше, и для них уже нормально прийти. Идет дождь на улице, и нам нужно там переждать где-то час. Пойдемте в библиотеку. Прийти в библиотеку, это нормально. Посмотреть журналы, там, может быть, что-то там даже за компьютером посетить и так далее. Но библиотека становится именно местом, куда можно прийти. Мы становимся для них, ну, обычными людьми, не какими-то там тетками-шишечкой.
Ну что ж... Хотелось бы, чтобы вот таких замечательных приключений и путешествий по книгам у наших детей было как можно больше. Ведь книга – это праздник, который всегда с тобой. Во всяком случае, так утверждал Эрнст Хемингуэй. А современные дети все больше забираются в интернет-сети, в лучшем случае играют в разные игры, а то ведь находят и очень-очень опасные приключения, к великому сожалению, на свою голову и на голову своих родителей. Наш следующий герой в детстве нужные книги читал, стал врачом, но с книгами не только не расстался, но и сам стал писать книги. И следующий сюжет радиоканала «Город мастеров» продолжит нашу работу в эфире.
Город мастеров.
Детские ангелы. У взрослых ангелы есть, хранители, к которым они обращаются. Если их вдруг на работе обидели или что-то не получается. А у детей есть ангелы, дети, с которыми можно мечтать. Точно как мы, они, ангелы эти, только умеют летать. Ангелов детских не видно, конечно, но это не повод грустить. Вовсе не нужно быть всеми замеченным, чтобы добро творить. Ангелы с нами и в школе, и в доме, ближе, чем верный дружок. Рядом, когда мы рисуем в альбоме или жуем пирожок. Искренне плачут, когда мы плачем, так же, как мы смеются. Нашим мечом играют на даче и иногда дерутся. Могут помочь с домашним заданием, если к ним обратиться. Знают о наших заветных желаниях и помогают им сбыться. К ангелам детским, если случается в жизни какой аврал, даже не дети порой обращаются. Я это сам проверял.
Игорь Яковлев по профессии врач, анестезиолог, реаниматолог. Но стихи он пишет с детства.
Видимо, качественный переход произошел, который, говорят, сначала копится же количественно, да, как по Гегелю, копится количественно, потом оно переходит в качественное. Наверное, с накоплением лет и творческого опыта какого-то я стал больше говорить, чем слушать. Раньше я любил больше слушать и читать. На данный момент жизни, вот да, но я с удовольствием это делаю, потому что, когда я понял, что действительно стихи нашептываются Богом, как сказал кто-то из писателей советских, и они предназначены не просто так тебе в стол, чтобы положил тетрадку и забыл, а действительно это надо рассказывать, этим надо делиться, потому что кто-то вдруг уловит что-то для себя.
Почему вы решили, что это надо?
Я не знаю, это приходит внутри. Вот когда-то до поры до времени я стеснялся своих стихов, стеснялся их народовать, стеснялся вообще о них рассказывать, даже говорить о том, что я пишу. Вот. А потом, когда человек... Ну вот, который имеющий отношение к издательству, к творчеству, он почитал и сказал: ты знаешь, у тебя стихи очень светлые. Это его слова, я цитирую. Благодаря ему, наверное, в моей голове произошел какой-то переворот. И я подумал, а может быть и правда это надо кому-то.
Вот. То есть вы просто поверили, что вы настоящий поэт?
Я не даже и тогда не называл себя поэтом. Я и сейчас-то опасаюсь говорить, что поэт. А потом, наверное, первые успехи я осторожно стал делиться с товарищами. И когда это находило подтверждение действительно искреннее, никто не льстил, и появлялась уверенность в том, что ты действительно нужен. Хотелось еще писать, хотелось еще творить и делиться.
Стихи пишете с детства, с юности, вот давно-давно?
Ну вот с 7 лет. В 7 лет первое стихотворение появилось, вот, которое я не помню, к сожалению. И в 14-15 я уже писал, прям писал чаще гораздо. И в 16 уже появились... Ну, в 16 уже были те стихи, которые сейчас в сборниках опубликованы. То есть...
А профессию когда выбирали? Почему вы пошли
профессия
в медицину?
Вообще была выбрана... Вот сейчас пишется книга у меня прозы, которая с рабочим названием «Пути». Там будет много автобиографического. Например, «Путь в медицину» и «В медицине». Будет весь автобиографический. Вот там-то я как раз и упоминаю, что на самом деле я, как сын военного, хотел идти по стопам отца. Поступал в военное училище. Я уже подал документы и прошел две комиссии. Третья комиссия меня забраковала. Я шучу всегда, я решил медиком отомстить и пошел сам в медицину. На самом деле просто я не знал после этого. Это было для меня крушением надежд на тот момент в 17 лет. И я не знал, что я буду дальше делать. Когда сверху ангелы-хранители подталкивают под попку своими волшебными пиночками, появились вокруг люди, которые были врачами. И я метался между институтами, выбор свой никак не мог сделать. Говорю, ребята, можно посмотреть, чем вы занимаетесь? Мне стало интересно, что люди столько много знают о людях, об их устройстве, о том, как можно делать, а как нельзя, чтобы им лучше стало. И когда я сходил на экскурсию в мединститут, тут меня совсем окончательно уверило все. Мне это так понравилось, что я решил, все, я иду в медицину.
В литинститут вас не тянуло ни разу?
На тот момент я не считал свое творчество достаточно зрелым и сильным. В 24 года я уже начал работать врачом-анестезиологом-реаниматологом, беря на себя ответственность за судьбы и жизни маленьких детей. Я в детской больнице начинал. Вот. Но потом и взрослых. А вот то, что касается творчества, оно пришло очень-очень постепенно.
С трудом могу представить, как врач, который работает в больнице, в реанимации, да, сутками же, да?
Было и сутки через сутки.
Стихи писать, это вообще, мне кажется, это в принципе не совмещается чисто физически.
Как раз, видимо, данность, которая у тебя с рождения, вот эта одаренность от Бога данная, она все равно проявится.
Не писать вы не могли.
Совершенно верно. Не писать не могу точно уже. Оно приходит порой, даже ты не хочешь, не только там, когда просят, вот напиши к дню рождения что-то, а даже просто ты лежишь на пляже, спускаешься в метро, ты едешь в автобусе порой, схватаешься за ручку, ну, сейчас за телефон там, чтобы записать в блокнотик себе то, что нашептывается. Даже порой две строчки. Раз, ухватил, а потом за них, на них наматывается такой снежный ком. Вот, по-разному пишется. Приходит абсолютно не от тебя независимо. Ни настроение. Понятно, что да, в каком-то торжественном настроении. Я всегда говорил, как поэт пишет, когда ему очень плохо. Если стихи ключом бьют, как волшебный посох, значит, поэт влюблен или поэту плохо. То есть на эмоциях крайних. Или очень хороших, или очень плохих. Это проявляется четко. А порой бывает независимо от тебя.
А вам не кажется иногда, может быть, редко-редко, что зря вы себе вообще вот другую профессию выбрали?
Нет, я теперь-то оцениваю ретроспективно свою деятельность в жизни в своей. Ну, я понимаю, что и несколько десятков спасенных жизней, прям буквально вытащенных с того света, и...
Это тоже талант, который у вас есть?
Несколько, может, десятков тысяч наркозов, которые...
Которых кроме вас бы никто не сделал.
Ты берешь ответственность за жизнь человека, и ты справляешься с этим. Сейчас благодаришь за каждый шаг Создателя, что он тебе дал силы, что ты смог, применив свои знания, опыт и умение быстро реагировать на ситуации, и ты справляешься и помогаешь вот такому количеству народа ежедневно. А кому-то только упоминание о том, что ты можешь взять на себя ответственность за жизнь, за чью-то, уже вводит в дрожь. Не жалею ни о чем, просто я понял, что призвание может быть многогранным, и оно разделяется на несколько составляющих, несколько ипостасей, поэтому и творческое сейчас для меня очень важно, я чувствую, какой прилив энергии она мне дает, и профессиональная тоже важна, потому что я вижу, как люди благодарят искренне. Ничего не поздно, все на самом деле все дается своевременно. Так же, как люди встречаются всегда вовремя, бывает, вот как люди встретятся, потом говорят, слушай, я не представляю, как бы я прошел мимо и не заметил бы. так вы встретились в то время, когда вы уже были готовы друг к другу. Поэтому, естественно, все происходит в свое время.
Моим сопланетникам. Милые друзья, поэты, прачки, просто сопланетники мои, может, хватит нам мусолить жвачку о нехватке денег и любви, хаять времена и президентов, родственников в бедах обвинять. Предлагаю с этого момента каждому с самих себя начать. В мире нет вершины и юдоли, что идущему не покорить. Нет той силы, что напору воли нашей не смогла бы уступить. Хватит тратить пыл на обвинения. Лучше ежедневно, не шучу, к счастью, наше общее движение начинаем с фразы «Я хочу». Я хочу отныне жить красиво, чтоб любовь дарить, не продавать. Из любви создать такую силу, чтобы шанс у немощей отнять. Я хочу понятным быть и страстным, чтоб стихом, родившимся в тиши, пальцы моих слов играли в вальсы на тончайших ниточках души. Я хочу светить, а не светиться, согревать хочу, а не смердить. В новых поколениях продлиться, чтобы мудрость рода сохранить. А котел любви и силы духа до такого довести огня, чтоб с косой беззубая старуха в ужасе бежала от меня. Не стремиться к лучшему опасно, к счастью, нет дорожки запасной. Я до остановки «Жизнь прекрасна». Двери не закрыты. Кто со мной?
Прозвучал сюжет «Город мастеров». В общем, да, пока живет в нас жажда творчества, живут и надежда, и вера, что все не только переживем, но и победим. Кстати, что касается мнения россиян о текущем моменте и в целом о состоянии дел, то опрос, который был проведен РАН, в общем-то, внушает осторожный оптимизм. На вопрос, какой ущерб нанес коронавирус нашей стране, 23% ответили так, что считают этот ущерб существенным и даже катастрофическим. 53% опрошенных называют его существенным, но не катастрофическим. Только 4% считают, что особого ущерба вообще нет, видимо, их пандемия как-то не коснулась, а 6% вообще затруднились ответить. При этом только 14% опрошенных назвали этот ущерб не очень существенным. И тем не менее, конечно же, мы в той или иной степени ощущаем на себе, своей семье, на друзьях и знакомых, в целом на нашем обществе последствия пандемии. И сегодня мы поговорим, какой ущерб нанесла пандемия нашему обществу в психологическом плане. Как люди справляются с депрессией и тревогой? Почему коронавирус наносит столь разрушительное действие психике человека? Как справляться с последствиями заболеваниями? Вообще, чему нас научил вирус? Это только краткий перечень вопросов и проблем, с которыми мы столкнулись и еще столкнемся. И сегодня эти темы мы обсудим с практикующим психологом, психоаналитиком Элиной Диановой. К сожалению, по телефону, но через какое-то время, надеюсь, не очень продолжительное, вы сможете задавать вопросы нашим гостям и в эфире.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Напоминаю, что сегодня в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалоги о здоровье нации». Итак, Элина Дианова, практикующий психолог, психоаналитик и психотерапевт, сегодня готова поделиться своими знаниями, выводами, наблюдениями практическими, которые, повторюсь, сделаны на основе практического опыта. Элина, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами ваш позитивный психолог.
Рада вас и видеть, и слышать, Элина, потому что мы по скайпу, вы видите меня, я вижу вас. И, в общем, так, ощущение в студии у нас довольно позитивное, потому что мы очень давно не виделись, кстати, с вами. Вот. Но мы вас не забывали, наши слушатели тоже, потому что, собственно говоря, мне же вот звонят, и спрашивают: ну а почему вы не пригласите психолога, чтобы она объяснила нам некоторые вещи? Это с психологической точки зрения. Почему такое тяжелое ощущение? Это спрашивают люди, которые переболели. Почему это так тяжело влияет на психику людей? Почему такие последствия? Тревога, депрессия постоянная.
Конечно, очень большие потери понесли наши люди в связи с пандемией, в связи с коронавирусом. Приблизительно только 15% считают, что у них осталось в жизни все по-прежнему. То есть у остальных произошли изменения, но в основном, конечно, со знаком минус. Многого лишились наши сограждане. Это и сократились их доходы, и они потратили сбережения, накопленные на черный день. Кто-то отказался от отпуска, кто-то от привычного времяпровождения вне работы и вне семьи. Но есть и плюсы от того, что мы пережили. Конечно, у всех была система выживать, а русские люди, они умеют выживать очень хорошо, они так мобилизуются, собирают все свои силы.
Это наша вообще национальная особенность.
Точно. И для многих, кстати, это, как это сказать, ощущение, оно более привычно, чем жить. Вот. Некоторые стали внимательнее к своему здоровью относиться. Кто-то получил новые навыки в работе. Кто-то научился организовывать себя лучше из-за удаленной работы на дому и из-за присутствия детей постоянно дома.
Кто-то Чехова перечитал и Тургенева.
Точно.
Кто-то даже книгу написал, извините. Вот у человека образовалось время, это была мечта всей его жизни. Главное, ему было что сказать.
Вы говорите о тех людях как раз, которые... ну, назовем так, пережили, а другие остались до сих пор в стрессовой ситуации. Я так понимаю, что тема передачи, она как раз об этом. О тех, кто в продолжающемся стрессовом состоянии и в продолжающейся, ну, можно уже сейчас говорить, психологической травме. Потому что даже в перечень заболеваний введен в этом году именно коронавирусный синдром.
Почему он настигает людей?
Коронавирусный синдром – это острая реакция на стресс, связанная с состоянием нервной системы. Мы боимся коронавируса, те, кто не заразился, не заболел. Из-за постоянного вот этого страха и нахождения в стрессе снижается наш иммунитет. Люди подхватывают в итоге вирус, заболевает кто-то.
Притягивают как бы к себе, да?
Да-да-да. Вот. И уже последствия коронавируса дают снова удар на работу и состояние нашей нервной системы. И самое интересное, что вот этот коронавирусный синдром очень похож на состояние, которое испытывали люди, пришедшие из горячих точек, например, или испытавшие на себе страх и ситуацию насилия, например. То, что в психологии называется посттравматический синдром, он очень похож на коронавирусный синдром.
То есть это психологическая травма, которая может остаться с человеком на всю жизнь?
Эта ситуация, она проходит несколько стадий. То есть первая стадия – это как бы острая реакция вот на стресс и на период существования в этом пространстве угрозы. Мы же до сих пор в ней находимся. И когда человек в таком состоянии, он испытывает чувство от паники, например, до отрицания ситуации.
Это плохо?
Психика защищается таким образом, и ей так проще выживать, вот так вот скажем. Кто-то находится в состоянии заторможенности, наоборот, а кто-то в состоянии такого оживленного возбуждения. Вот то, что происходит в соцсетях, когда люди переписываются и говорят, значит, это ерунда, а кто-то, например, анекдоты, а у кого-то
кто-то, наоборот,
юмор прям
пугает, Элина, столько страшилок, столько негатива. Я читаю, думаю, ну где они это выкопали? Ну, какие-то рецепты немыслимые.
А потому что человеку надо заземлиться, ему надо за что-то ухватиться, чтобы чувствовать себя более уверенным, и тогда тревога снижается, страха меньше, и ты себя вроде как чувствуешь защищенным частично. Кто-то же говорит, что это какой-то, не знаю, там, масонский заговор мировой. Кто-то говорит, что виноваты, не знаю, предсказания Ванги. Кто-то говорит, что президент виноват. Ну, то есть, кто во что горазд.
Фокус в том, что все-таки этот коронавирус весьма загадочная вещь.
Поэтому мы можем пока просто друг друга поддерживать, обмениваться информацией, но вот как бы такой теории заземления у нас все-таки нет. Но вот есть прогноз, который, ну, как по кругу идет в соцсетях, что все-таки в России такой пик всего, что возникло, закончится к лету, а в мире во всем это будет следующий год уже в 2022 году.
Но вообще я слышала мнение,
такие страны, которые...
что это на всю жизнь как тот же грипп, понимаете, только мы привыкнем, он к нам привыкнет, плюс вакцинация.
Действительно, и вакцина, и средства там гигиены, соблюдение каких-то режимных моментов, но никто же не отменял то, что уже было в нашей охранной системе, например, вскармливание грудным молоком. То есть вот то, что изначально спасало человечество от вымирания, оно действует.
Самая лучшая защита. Да.
Что есть... нет искусственного иммунитета, он природный.
Вопрос у меня есть такой. Элина, а кому все-таки сложнее всего в этой ситуации? Я имею в виду не только возраст, тот самый, которому за, но и род занятий, может быть, психотип. И потом, ну, есть же рецепты на все века и времена, действительно, когда человек собирается и может это пережить. Потому что вот верующий человек, я разговаривала и с верующими людьми, они считают, что надо молиться, надо не забывать Господа, потому что это наказание Божье. Вот говорила я со священниками. Их точка зрения мне тоже интересна. Может быть, кому-то из наших слушателей тоже.
Да-да, разумеется. Ну, мы вспоминаем о вере, когда у нас какие-то тяжелые ситуации.
Как ну, вот
говорят,
как сейчас. Да?
В окопах атеистов нет, да. Это очень поддерживающий. Это действительно для верующих людей очень значимая возможность получить поддержку такую, даже энергетическую в том числе. Вообще, по данным и по статистике, в самой большой группе риска, конечно же, врачи, потому что у них нет паузы для разгрузки. То есть вот как начался у нас ковид, так они все время в этой системе координат. Это очень сложно. Выбор профессии-то они делали, но выбор находиться все время в зоне риска заражения, в зоне, где постоянно там сложно переживают эти изменения или умирают люди, они ну, особо-то не выбирали.
Но не предполагалось, что они 24 часа в сутки, день изо дня будут находиться в таких экстремальных условиях. Конечно, не предполагалось.
Вторая группа риска, конечно, это те, кто изначально еще до ковид не очень был устроен в жизни. У кого были, например, финансовые долги, там, ипотечные кредиты, у кого в семье маленькие дети или иждивенцы, или инвалиды. Конечно же, они вот тоже очень тяжело переживают, эти люди.
Нет, просто кого эта ситуация загнала в буквальном смысле в угол? То есть, ну, человек лишился работы, у него ипотека, у него квартиру отбирают, у него двое детей. То есть вот что человеку делать? Это же отчаяние.
Не знаю, насколько верна на сегодняшний день статистика, но вот на конец прошлого года обращение случаев к психологам увеличилось на 86%.
Вы же знаете, какие рецепты можно дать таким отчаявшимся людям? И просто тем, кто никак не может выйти из этого состояния. Еще следом вопрос. Почему так много стало агрессии? И стало много и понимания, и какой-то любви друг к другу. Это верно, волонтеры ведь появились. Но вот агрессия последних дней... Понимаете, когда недовольны, нам есть всем, чем быть недовольны. Но когда это собирается вместе, как писал Тарт-Элебон, власть толпы – страшная вещь. И как Александр Сергеевич писал тоже, нет ничего страшнее русского бунта, да, бессмысленного и беспощадного.
Бессмысленного и беспощадного, да. А потому что злость, недовольство, страх, он никуда не исчезает. Либо мы его вовне как-то из себя вытаскиваем, вынимаем, да, либо он остается внутри нас, и там копится, и потом происходит взрыв. Раньше, например, человек получает стресс на работе, или, не знаю, там обидел его начальник. Он пришел домой, поссорился с женой, там все нормально, наказал
ребенка. Или выговорился ей, или рассказал, что они вместе сказали, ух, такой мы там тебе. Разгрузка.
Ага. Разгрузка. А теперь получается, я боюсь потерять работу, начальнику я не буду высказывать свои претензии. Я не хочу поссориться с женой, потому что мы все время вместе с ней на пятачке там 5 метров. Я не могу снять... Это, разгрузить агрессию на ребенка, потому что тот тоже в стрессе. То есть я все-таки берегу своих детей.
И что человек идет и выпивает?
Вариант. У некоторых вариант, да. Но это, я говорю, это тоже очень похоже на ПТСР, то есть когда на посттравматический синдром. То есть когда плохо сплю уже, снятся какие-то сны, кошмары. Я все время возвращаюсь в ту ситуацию, которая для меня тревожна. Да, люди начинали там выпивать. Кто-то терял ориентировку вообще во времени. кто-то интерес к жизни. Очень интересно, но это мое личное наблюдение. Может быть, конечно, кто-то там докажет обратное. Угу. Да, поспорит. Что я наблюдала? Те люди, которые переболели ковидом, ну, как бы, скажем, в острой форме, вот со всеми симптомами, с температурой, там, с подключением к аппарату, угу. Они выходили из больницы, и, в принципе, вот этот посттравматический синдром, да, ковидный синдром, их накрывал не очень или вообще не накрывал. А те люди, которые бессимптомно, например, муж там с высокой температурой, с кашлем, с больным горлом, еле выкарабкался, а жена просто была рядом, ухаживала за ним, у нее все нормально. И приблизительно через 3-6 месяцев ее накрывает. И у нее мысли о суициде. Ну, не знаю, там плохо спит. Рассеянная концентрация внимания, не может водить автомобиль. Полная подавленность, отсутствие, ну, что важно для молодых людей, да, там, сексуального влечения. Причем это касается именно того возраста, которым там 30-35 лет.
Даже вот. Так?
Они, изменения, которые в психике происходят, они такие очень значительные.
Самый дееспособный возраст, по сути дела.
Да. Вот это да, это и страшно, и опасно. Те люди, которые восстанавливают, ну, как бы, да, вот какое лечение всего этого, конечно, оно комплексное. И тот, кто понимает, что с ним происходит, тут же главное понимать. Он не понимает даже, что с ним происходит. Вот тут важно понять. И тогда, конечно, надо обращаться к врачам, профессионалам, и там комплексное лечение. Там и гормоны задействованы, и препараты, которые используют для лечения инсульта, и переливание плазмы, что там еще. Электрофорез используется. То есть получается, что все системы органов, они все равно у нас поддерживаются нервной системой. И когда нервная система на пределе, что испытывает человек в состоянии стресса? У него вырабатывается адреналин и другие гормоны, и они как бы учащают, что ли, поступление крови в сердце, да, и за счет этого оно снабжается интенсивнее. Но объем-то крови не увеличивается в организме в этот момент. И все другие органы, они как бы в замедленном режиме работают. И когда длительный стресс, получается, что они долгое время в таком режиме, то есть в режиме недостатка. И, конечно, это подрывает работы всех внутренних систем.
И все-таки как с этим справляться, ну, скажем так, на бытовом, если так можно выразиться, как самому себе помочь?
Как у нас раньше было, да, в это прекрасные советские времена.
Да.
Профилактика, она важнее, чем лечение самого заболевания. То есть лучше не дожидаться, когда у тебя начнется острый период. Угу.
Да.
Ну, конечно, как один из способов, это все-таки дистанцироваться от информации. Вот тоже по наблюдениям, те люди, которые 3 часа в день хотя бы внутри информации про ковид, ну, либо интересуются, не знаю, там, симптомами родственников, либо читают в интернете, либо там какие-то у них страшилки. Это точно приводит к депрессивному расстройству. Потом наше свойство нашего разума в том, что он, конечно, сосредоточивается на худшем.
Пандемия страха.
Да, пандемия страха, точно. Смерть, она, ну, очень трагично, но мы же можем видеть перспективу, например, и думать о том, что шансы выздороветь, они есть, и они велики. То есть смотрите более-менее там здравым взглядом на все это. Найдите себе что-то новое в жизни, то, что позволяет контролировать то, что с вами происходит. Не знаю, займитесь каким-то творчеством, не зацикливайтесь на тревоге. Не берите на себя ответственность контролировать мировой кризис. Ну, все равно не получится. Больше общайтесь, там, не знаю, с друзьями. Есть возможность спортом заниматься. Вот многие мои клиенты перешли на онлайн-тренировки. Замечательно. Кто-то занимается дома йогой. Кто-то просто слушает музыку классическую. Кто-то закаляется. А кто-то вообще целыми днями смотрит сериалы, но если это им помогает, ну почему бы нет? И такие 2 основных «нет» — это значит не сидеть в интернете круглосуточно и не заказывать еду на дом. Не то, что совсем тотально, а то, что обязательно надо позволять себе готовить. Тогда ты находишься в ситуации, когда что-то зависит от тебя, когда на что-то ты влияешь, и когда ты что-то производишь, и этим можешь наслаждаться и пользоваться. А когда это готовая доставка, тебя лишает вот всех этих этапов Ну, сохранение личности.
И творчество, потому что приготовление пищи – это тоже очень творческий процесс. А может быть, как я уже упоминала в начале, возьмите перо, перо потянется к бумаге, и вы напишете очень интересный рассказик, книжку. Или просто, вы знаете, воспоминания для своих детей и внуков о вашем детстве, о предках. Нарисуете генеалогическое древо. Вот на самом деле я убедилась, как это важно. Это потом будет бесценно.
Татьяна, вы сейчас говорите, кстати, плюс к этому, это же энергия древа предков, да? Это та энергия прошлого, земли, памяти, всего, за что мы можем поддержаться и что для нас очень ресурсно, очень. И еще такие маленькие, ну, как бы рекомендации. Надо войти в режим. Если ты не хочешь, чтобы у тебя потерялся контроль над ситуацией, тебе нужен обязательно режим. Лучше вообще этот список дел писать каждое утро и вычеркивать то, что ты сделал. Если ты связываешься с родственниками, то лучше это делать по видеосвязи, а не телефонный разговор. И есть такой способ, вот вы говорили про книги, про написание истории, а он называется «Утренние страницы». Это когда ты встаешь и записываешь все, что происходит у тебя вокруг в течение дня, а потом рядышком свои мысли по этому поводу.
Это, в общем, дневник.
Только с твоим анализом и с твоими выводами. И если ты что-то делаешь, то брать короткий маршрут. Если раньше алгоритм событий придумал, помечтал, что-то, значит, собрал, купил, опять подумал, не годится. Решил, собрал необходимый набор себе и сделал. То есть сократить вот этот маршрут. Конечно, гигиена. И спать и отдыхать, конечно.
Спасибо огромное. Вы знаете, все-таки еще один вопрос. Есть ли разница в ощущениях и реакции на коронавирус, вообще на всю эту ситуацию, допустим, в сельской местности, ну, в деревне и в городе?
Конечно. Раньше мы считали, что люди, переезжающие в город, наоборот, получают, ну, какие-то бонусы от этого. Ближе к цивилизации, там, театр, кино, возможности заработка, много всего. А сейчас, наверное, я так думаю, будет тенденция переезда в деревню. Как обрадовались те, которые сумели до наступления карантина купить себе загородный домик или дачу. И как не повезло тем, кто остался жить в городе и просто за благо считал весь этот юмор, там, погулять с собакой или выгулять ребенка на детской площадке. Один из моментов – это наши мысли просто. Мы задумались об охране окружающей среды и об энергии, которую нам дает земля, природа.
Вы знаете, я признаюсь, у меня есть несколько знакомых, которые в связи с этой пандемией вообще полностью поменяли образ жизни. То есть никогда они не собирались жить в деревне, домик дачный. Вот они как уехали в прошлом году в деревню куда-то там далеко, какие-то Систопалкино, где-то
хорошее
под
название.
Копорем. Да, настоящее название. Так там и живут. Дом утеплили, дров закупили, и говорят, и собака у нас выздоровела, и сами мы поздоровели, и песни стали писаться, и стихи сочиняться. А это мой друг, он художник и поэт. У него дело такое — взять гитару и спеть новую песню. Понимаете, вот и к ним наезжают, и все рады, все здоровы. И вообще пошла другая совершенно прекрасная жизнь.
А в деревне же еще соседи общаются друг с другом.
Да.
В мегаполисе это не очень, а тут еще и общение возобновилось.
Ну, там вообще другая атмосфера. Потому что я вот бываю иногда в разных деревнях Ленинградской области. Все здороваются, что тоже приятно. Ирина, спасибо. Может быть, я что-то упустила в силу некомпетентности. Если есть что-то очень существенное, милости просим, поведайте нашим слушателям.
А мы просто не затронули тему, почему все-таки некоторые не соблюдают карантин. И вы начали с того, что агрессия увеличилась в обществе,
да,
и все остальное. Да? Тут есть разные причины. И разные мысли у этих людей. Для кого-то это просто такая вот эпатажность, но при которой они не думают о рисках. Например, как в Италии люди собирались специально в кафе, там проводили вечеринки, какие-то дискотеки.
Бунты эти антиковидные. Это же вообще, я не знаю, те же Нидерланды, та же Италия, та же Германия. Посмотрите, Франция. Посмотрите, что творится. Их лишили привычного образа жизни. Вот в чем дело. Оказывается, что заняться-то нечем. Никто не хочет вышивать крестиком, понимаете, и строить теплицу во Франции.
Да, но вообще вы говорили о том, как разные люди по-разному это воспринимают, и тоже интересна статистика. То есть люди испортили свои семейные отношения, там, не знаю, развелись, разбежались, 6%, а 7% семей, наоборот, укрепили свои отношения. Ну, почти равные цифры-то все-таки.
Да-да-да.
Вот. Некоторые не соблюдают правила, потому что считают себя не в группе риска. Например, он считает, что он переболел, а на других наплевать. Ну, как мы уже говорили, считают, что вообще нет никакого ковида, а есть какой-то заговор там, или штаты виноваты, или там еще кто-то.
Или такой. Мормоны.
Еще есть такое мнение. Ну, у нас же сейчас нарциссическое общество. Каждый сам за себя, пуп земли, и все вращается вокруг него. И поэтому, если все сидят по домам, а я пойду гулять, то у меня меньше риска заражения, потому что все сидят по домам, а я тут один гуляю, значит. Больше, меньше народу.
Я такой особенный, да-да-да.
Да-да, больше кислороду. Кто-то считает, как чему быть, тому, того не именовать, да, чего мы будем на судьбу-то влиять. Мы же не влияем никак. Не соблюдают, как это ни странно, хотя они должны в первую очередь соблюдать мамы с детьми. Сейчас, ну, достаточное количество семей, где 3 ребенка. То есть это уже как бы, ну, не редкость. И вот и когда эти 3 ребенка дома... Сложно очень с ними справиться. И поэтому они гуляют. То есть им не важно, мамам уже не важно, есть карантин, нет, лишь бы просто не дома. Кто-то использовал ситуацию, как смотаться в отпуск. Ну, это вообще для меня как бы такой, ну, не знаю, как, наверное, прыгнуть с парашюта в незнакомом месте, да? Да, действительно, средства-то ты сэкономил, но что будет после этого отпуска? Кто-то считает правила абсурдными. Например, когда заходишь в гипермаркет, надо надевать маску, но тебя никто не контролирует. Но как... И ты гуляешь без маски. А когда ты к кассе подходишь в этом же супермаркете, тебе надо маску надеть. Ну, как бы, ну, абсурд, да? Зачем мне тогда ее вообще одевать? А кто-то не готов принимать спущенные правила. Очень многие же, ну, такой внутренний бунт, почему я должен делать то, что кто-то придумал и от меня требует.
И вообще вот так... не хочу быть в этом стаде.
Вот-вот-вот, протест такой. Вот. И очень интересна еще такая причина – одиночество. Я об этом раньше не думала. Но человек, который очень одинок, он хочет привлечь к себе внимание или получить это внимание. И очень многие, даже вот пожилые люди, которые, ну, тоже говорят, что это не надо, это все такое, на самом деле цель – привлечь к себе внимание. И многие в соцсетях, которые говорят, я туда не пойду, маску не надел, мне не... на самом деле… никуда не ходят, вообще ни с кем не общаются. Но вот эта эпатажность для того, чтобы привлечь к себе внимание. А кто-то реально не верит в опасность. Вот. Ну, не оценивает ее, не в состоянии проанализировать информацию и оценить.
Наверное. Ирина, огромное спасибо вам и за советы, и за вот такую картину полную нашей сегодняшней жизни. Есть ли коронавирус, нет ли коронавируса, да? Вот, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Спасибо вам. Ирина Дианова, психотерапевт, психоаналитик, выпускница Восточноевропейского института психоанализа, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, сегодня была в передаче «Диалоги о здоровье нации». Здоровья вам! Вы, кстати, не болели?
Нет, не болела.
Постучим, постучим, и я не болела. Тьфу-тьфу-тьфу.
Да мне кажется, позитив все равно лечит. Вот. Хорошее настроение лечит. Отношение к жизни с любовью лечит. Желаю вам любви, здоровья, взаимопонимания.
Спасибо огромное. До встречи. На этом все. Сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Анна Бондаренко и Татьяна Трубачева. У микрофона была ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам доброго, берегите себя. Встретимся в среду, как всегда, в 17 часов 10 минут. Клуб потребителей, я надеюсь, пройдет в прямом эфире. До встречи.